на церковь будет замечательная. Именно понедельник. Да. Прежде чем начать рассказывать вам праздники, читаю вам отрывок из Святого Евангелия, который сам рассказывает об этом событии. Евангелие от Луки. «Себе человек в Иерусалиме, ему же имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, и чая утехи Израилевы, и дух весь свят на нем, ибо ему обещано Духом Святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня. И придет Духом Церковь, егда доста родителей от врача Иисуса, сотворите има по обычаю закону о нем, и той прием на руку своей, и благослови Бога, и рече, ныне отпущаешь раба твой владыку, по глаголу твоим и с миром, яко видеста отчима и спасение твое, еже еси готова пред лицем всех людей, свет в откровение языков и славу людей твоих Израиля. И себе Иосиф и мать его, чудящийся о глаголящей коне, и благослови Симеон, и рече к Марии, матери его, все лежит на падение и восстание многих в Иерусалиме, его знамение привлекаемо, и тебе же самой пройдет в душу оружие, я куда откроется от многих сердец
помышления.
Билюха, что
такое? Я просто слух потерял.
Держи. А тут ты как-то славу любишь, как Израиль. По сторонам я же
думаю. Встретение – это есть прощание с Ветхим Заветом в образе старца Симеона, Богоприимца, и встреча Нового Завета в образе Нового Адама, Господа нашего, Иисуса Христа. Встретение – это когда уходит эра Старого, Ветхого Завета, и приходит новая эра, эра Нового Завета, новой жизни, но времени, в котором мы с вами живем. Встретение Господне – это уход Ветхого Завета, Старого Времени, Завета, который жил в мраке, без Господа, без надежды на жизнь вечную. Даже если он знал о Боге, он не мог к Нему приблизиться, он не мог с Ним соединиться. То есть, это говорится не о самом обытии, да, времени, то есть о людях, которые жили в это время, в Ветхом Завете. И приход Нового Завета, новой жизни, которую нам даровал Иисус Христос, Господь Бог наш, надежды на жизнь вечную, которую мы можем наследовать, быть спасенными и можем себя с достоинством называть сынами и дочерями Божьими, так как Господь дал это достоинство через искупление наших грехов. Перед нами представляется в этом событии две главные личности. Это Симеон Богоприимец и младенец Иисуса. Симеон Богоприимец по церковному преданию прожил 360 лет. Он был одним из тех, кто переводил Библию с древнееврейского на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта, или перевод 70 толковников. Ну, название само говорит за себя. Перевод состоялся в городе Александрии, что в Египте, в 2-3 годах до нашей эры, в 280 году. Старец Симеон, он был из тех 70 толковников, кто занимался переводом Библии. Но существует переводы Библии, есть и древние переводы. Но мы с вами обратим внимание на три перевода, самые важные, самые актуальные в наше время. Одни из древних переводов, первыми уже назвали, сказали, да, это Септуагинта, перевод греческого на древнегреческий язык. Второй перевод Библии, это Вульгата. Перевод из древнего греческого на латинский язык. Перевод начался в 380 году при папе римском Дамасии трудами блаженного Иеронима и завершился перевод в 420 году до кончины блаженного Иеронима. И третий, это наш синодальный перевод, перевод Библии из древнеславянского на русский язык. Вот эта Библия была приведена на древнеславянский язык трудами святого. Первых это трудами Святого Кирилла Мефодия и мной после них. Перевод совершился в течение 19 века и утвержденный святейшим правительствующим синодом, как для домашнего чтения, но не для богослужения. Для богослужения использовалась Библия на старославянском языке. Когда Симеон переводил Библию, он дошел до слов одного из пророков, в которых словах сказано, что Дева примет во чрево и родит сына Иммануилова, что значит с нами Бог. И здесь праведный Симеон остановился и усомнился, то есть не поверил. И сказал себе, не может Дева, то есть девственница, родить сына, а только женщина. И только он захотел исправить, написать другой перевод, здесь является ему ангел Господень, взял за руку и запретил, и сказал, так как ты усомнился в пророчестве, в словах Священного Писания, ты не умрешь и будешь жить, пока не увидишь Бога младенца с матерью его, Девой Богородицей, и будешь свидетелем моих и Господних слов. Как долго он ждал, как долго мучился надежде встречи с Богом младенцем и Матерью Божией. Подобно как пророк Захария ждал рождения сына своего, чтобы разрушить уста его, он не мог говорить, за что стал немой, за неверие словам ангела. Вот пророку Захарию было вещание, что у него родится сын, так как они уже были престарелы в возрасте, он и жена ее, Елизавета, то он усомнился, ну как в таком возрасте ему прийти? Ему ангел сказал, что ты, если хоть ты не поверил словам Господним, которые я тебе возвещаю, ты будешь немой, а будешь говорить тогда, когда у тебя сын родится. И вот, наконец, долгожданная встреча. Он встретил, увидел Матерь Божию с маленьким Иисусом, взял его на свои руки и сказал, не отпущаешь раба ты, владыку, по глаголу твоему с миром, яко видишь того, чем и спасение твое, ежеси вот то пред лицем всех людей, свет в откровении языков, и его славу людей твоих Израиля. Ныне он мог отойти с миром Богу, яко виделись и Сына Божия, воплотившегося от Девы, который пришел к народу израильскому, спаситель мира, который спас мир от ига дьявола. И Деве Марии он произнес такие слова, что в душу твою пройдет оружие, то есть, что она испытает боль при крестных страданиях своего сына и лишения его даже до смерти. И после вознесения своего сына будет за каждого скорбеть из нас и молиться перед сыном своим Господом Иисусом. Еще он сказал, что все лежит на падении и восстание мной. То есть, кто в него поверил, да, тот восстал для вечной жизни, восстал. Для нас, а той, кто не поверил, той пал. Как Господь. И еще чем особенный этот праздник. В этот день в церкви освещаются свечи, называются они Сретенские. Название получили в честь праздника. Перед освящением читаются особые молитвы и прошения. И эта свеча имеет великое благоволение и благодатие перед Господом. Ее запаливают и ставят Великий пост на Пасхе. Ну, Пасха – это служба, которая совершается великим поступом по пятницам, то есть в честь напоминания, в честь страдания Господня. И также она запалится в таких самых ярких или экстраординарных случаях жизни человечества. Например, когда человек страдает, умирает и не может долго умереть, свечу запалит, и человек тихо и спокойно ходит к Господу Богу. Когда сильные природные катаклизмы там.
Илья, откуда вот эта информация о Сретенской свече, что его, ну, допустим, там запаливает перед смертью, если человек не может умереть?
Вычитал информацию с
интересно, нет.
Слышал
свой. А можно продавать сретенские свечи в храме?
Можно. Нужно.
Не, хорошо, ну ладно, то, что продавать, все, можно продавать. Вот эта информация, ну я не знаю, я не встречал по поводу сретенских свечей, что там не может умереть, там человек запаливает. Единственное, что есть, насколько мне известно.
Таких экстраординарных случаев.
Да, нет, ну в экстраординарных мы можем, да, зажечь, помолиться. Но вот когда не может человек умереть, читается молитва на исход души от тела. Вот если уже факт смерти, ну как бы неизбежен, по-любому, ну, объективен этот факт, что вот человек умрет.
священник читает такую молитву. Я лично, хоть у меня совсем мизерный пасторский опыт, да, как бы я священник недавно, всего 6 лет. А был случай, когда люди умирали. Вот ты прочитал молитву, выходишь с подъезда, и человек уже умер. При смерти находился. Бывал такой человек, причастился в 8 утра, на следующий день в 8 утра умирал. Но вот это те люди, которые, ты заметил, вот этот именно человек, он очень так вот подошел к таинству, очень так, знаете, как по-человечески, по-народному сказать, от души. Вот, и раз, и все. Вот интересный момент тоже. Поэтому да, тут как бы нельзя, мы же с вами говорили о магизме, вот, и о классификации. То есть мы начинаем все классифицировать и верить в магию, там, вода там такая, вода такая, вода с такого праздника, с такого, свеча с такого праздника, там, ладан с такого праздника. Вот, но мы не должны классифицировать, мы должны веровать в Господа и молиться, по вере вашей, да будет так. Поэтому, как бы, ну, интересно просто, откуда эта информация.
Ну, читал, говорили, что свеча с Денисской метеорики была свинья, то если запалит, то Господь помолит. И, наконец, хотел вам еще одну статью прочитать, разговор Господа Бога, человеческой душой, или даже наоборот, душой и Господом Богом. То есть как душа молилась, человеческий сидел, и что и Господь отвечал на ее прошение.
А кто автор? Автор.
Я просила Бога наказать моего врага, и Бог сказал мне, нет, ему суждено стать твоим лучшим другом. Я попросила Бога даровать мне терпение, и Бог ответил мне, нет, терпение – результат испытаний, его не даруют, ему учатся. Я попросила Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал мне, нет, гордыню не забирают, от нее отказываются. Я попросила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал мне, нет, я даю благословение, а будешь ли ты счастлив, зависит от тебя. Я попросила Бога уберечь меня и близких от боли. И Бог сказал мне, нет, мы страдаем и побеждаем страдания вместе. Я попросила Бога для духовного роста, но Бог сказал мне, нет, дух должен вырасти сам, а я всегда подскажу. Я попросила Бога помочь мне любить других так же, как Он любит меня. И Бог сказал с радостью, о, наконец-то ты понял, о чем надо просить. Я просила сил, и Бог послал мне испытания, чтоб меня. Я попросила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я попросила мужества, и Бог послал мне опасности. Я попросила любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи людей. Я попросила благ, и Бог дал мне возможности. Я не получила ничего, и то, что просил. Я получил все, что мне было нужно. Все, спасибо Господи, на этом все. Спасибо.
Молодец, Илья, да, как бы, знаете, на самом деле, сегодняшняя тема, я даже к ней не готовился, поэтому кафедру можно брать в сторону.
Вы читать не будете?
Нет, нет, а я никогда не читал. Вот. Да, не буду я читать ничего сегодня, слава Богу, наконец-то. Вот, времени было очень мало, но я об этом думал всю неделю, и как бы в голове немножко такую схему, точнее, никакой схемы нету. Вот, приготовил целый каламбур мыслей в голове, она так и пройдет, молодежка. Поэтому у меня просьба, оживляйте встречу вопросами. Я это как бы предлагаю не для того, чтобы спасти молодежку. Все будет нормально. Все пройдет хорошо. А просто потому, что вам самим, наверное, захочется задавать эти вопросы. Потому что сегодня лично для меня эта молодежка о наболевшем. Вот о наболевшем. О подростках. А вот если было поколение Пепси, то сейчас... поколение селфи, то есть людей, которые общаются на уровне фотографий, которые не умеют ни писать, ни читать, вот, значит, и как бы в преддверии вот Дня православной молодежи я хотел бы такую как бы немножко поисповедоваться вам, вот, как бы, то вы нам исповедуете, а я вам, нет, нет, не думайте, что там про алкоголизм там и все такое, это я уже духовнику буду рассказывать, вот, а именно... поисповедуется о своей деятельности, о своей работе. То есть прошло вот в мае месяце примерно будет непременно уже будет 5 лет, как я назначил главой молодежного отдела. То есть молодежки будет уже там, уже впоследствии ближе к осени 5 лет. Ну, можно сказать, мы уже почти молодежки, почти 5 лет. Вот. За 5 лет можно сделать какие-то выводы. Вообще молодежной деятельности. А той деятельности, которая была в городе. Выводы какие? Ну, я, честно говоря, недоволен. Вот недоволен той работой, которую я провел. Объясню почему. И вообще, я считаю, что молодежка — это проект очень сомнительный. Потому что люди, приходящие на молодежку, это одно. А люди, приходящие после этого в храм, это другое. Вот. Соответствует ли количество людей, приходящих на молодежку, количеству причастников после богослужения? Соответствует ли количество ходящих на молодежку, хотя бы 50% из них, количеству воцерковленных людей, осознанных христиан? Потому что часто так бывает, что люди приходят и уходят. Поскольку идет быстро смена поколений, вот на самом, почему быстро? То, что молодежь — это что такое? Молодежь — это тесто, глина. Вот я вам покажу отрывок из фильма «Географ Глобус пропил», где вы увидите прекрасное художественное изображение поколений. Взрослого человека и подростков, да, у которых своя правда, а у родителей, у предков своя правда. Почему, собственно, эта тема была выбрана? Не хочу учиться, хочу жениться. Ну, во-первых, была большой ошибкой выбрать эту тему, потому что никто жениться не хочет. Вот. Все боятся, точнее не боятся, а тараканы в голове не дают возможности людям, тихонько, не дают возможности людям серьезно подойти к отношениям. То есть люди сожительствуют сегодня, так называемые гражданские браки, да, всем известны. То есть пожили, потусили, присмотрелись, типа живут вместе, а на самом деле в голове план Б. План Б. Ну, план Б есть. Или там мы распишемся, а повенчаться пока не будем. А что не будете? Значит, если вы не относитесь к семейной жизни как к гулянию по минному полю, тогда у вас ничего хорошего не будет. То есть семейная жизнь — это экстремальный вид спорта. Вот ты выбрал одного человека, вот живи с ним всю жизнь. Рискованно?
Да.
Рискованно. Может, он дурачок. Вот живи с дурачком всю жизнь. Или может, она дура. Вот живи с дурой всю жизнь. И тогда все будет у тебя хорошо. Вот из таких дурачков и дур потом получаются золотые свадьбы в 50 лет. А из умных, просвещенных, загугленных на всю голову, продвинутых молодых людей, вот что получается впоследствии? Одинокая, с морщинами, вся разукрашенная, в красной яркой помаде, прокуренная баба получается. Без детей, которая искала себе принца на белом коне. Поэтому сегодня будет тема не в бровь, а в глаз. И не обижайтесь на меня. Я буду критиковать прежде всего молодежь сегодня. Потому что я сам молодой. И вас буду всех критиковать. Вы все живете неправильно. Включая вот этот ролик.
А я живу правильно.
Правильно? Потому что... Звук.
Вот моя воля. Я от вас совсем не мерзавец. Я устал от вас беспредельно. Вот моя воля. Я от вас со всех уроков выпер. А по улице ходил бы в противогазе. Чтобы с вами они в воздухе не дышать. Я почему ты говоришь? Ты что думаешь, у меня вместо глаз пуговицы ошибки?
Я спутался.
Спутался он.
Я тебе не верю, я вам вообще никому не верю. Потому что вы сами себя не уважаете.
Почему? Я себя уважаю.
Да.
Так, шнур смотри.
Это...
Ладно.
Ну, по барабану.
Нормальная заява.
Я вам себя не уважаю.
Почему? Я себя уважаю.
Да? Я вам по морде и под зад пинком, а вам по барабану.
Нормальная заява.
Я вам правду в глаза говорю, вы же даже не краснеете. Взял.
Эй, моя очередь.
Давай. Вы не то что не личность. Вы вообще еще даже не люди.
Зародыш.
Вы тесто. Тупая, злобная, вонючая масса, лишенная какой-либо духовной начинки. Вам не то, что география, вам вообще ничего не надо. Кроме мобильников, да, порнухи и наркоты.
А я уже целый год клей не нюхал.
Пишуки у вас тупые идиоты.
Почему же?
Да потому что чувство юмора не развито. Для чувства юмора нужна культура, которой у вас нафиг нет. Бита, вы что думаете, мне стыдно, да, что я с вами в карты на уроке играю? Да нифига подобного.
Нам тем более.
Я просто всех вас видеть больше не могу. Вы мне свои обезьяньи подляны строите? Думаете, меня это задевает? Меня нафиг ничего не задевает. Потому что я вас в упор не вижу. И не уважаю. Ясно?
Да-да.
Вы про Доли?
Включайте свет. Вот, то есть я с ним на 100%, ну не на 100%, на 90% согласен. Вот, он в принципе правильно отзывается о современном поколении на 100%. Одни мобильники в голове и все остальное. Ну то, что он там нелицеприятно выражается, прошу прощения, вот, что поколебал ваши как бы целомудренные умы вот такими словами, то есть дал возможность их услышать. А, порнография, мобильные телефоны, в которых люди живут, Инстаграм. То есть что такое Инстаграм, ребят? Это значит, что человек не умеет общаться ни текстом, вкусно, а просто на уровне картиночек там. Селфи там, улыбочки, хихихаха. Психологи доказали, что человек, который страдает селфи, ненормальный. То есть, который регулярно там языки показывает там, который постоянно там себя фоткает, это ненормальный человек. Вот если жить в этом говне, извините за выражение, постоянно, регулярно, то можно сойти с ума. Можно сойти с ума. То есть, если постоянно вот жить в этом мире картиночек, в мире вот этих всяких там инстаграмов, там, социальных сетей, и в частности, что касается порнографии, у нас будет тема на молодежке в ближайшее время. Это тебе рано знать.
Значит, у меня принципиально не впустили.
Да, будем об этом тоже говорить. Я думаю, что, как бы, потому что тема актуальна, даже на конференции на молодежной эту тему затрагивали и рассматривали. Конечно, сегодня мы поговорим и о любви, и о влюбленности. То есть о том, о чем много говорят, но никто не может определить, что такое влюбленность и что такое любовь. Где начинается влюбленность, где она заканчивается, где начинается любовь. Я вам тоже этого не скажу вот сегодня. Но попытаемся хотя бы развеять мифы о том, знаете, как часто люди говорят, у меня к нему чистая любовь. Я достигла, это чисто, вот чего я хочу чистой любви. Но как может нечистое сердце чисто любить? Да не может. И чувства человека несовершенного тоже какие? Несовершенные чувства. Эти чувства несовершенны. Поэтому тут и будет ряд видеороликов, которые тоже будут об этом говорить. Ну, собственно, вернемся к теме, да. Не хочу учиться, там, хочу жениться. Это касается и мальчиков, и девочек, вообще любого молодого человека. Это касается их отношений друг с другом, да, в частности, друг с другом. То есть, прежде всего, как бы, давайте зададим вопрос вообще. Для молодого человека, который вступает в брак и хочет создать семью, так сказать, важно образование?
Да.
Конечно, да.
Важно образование, да? Вот, много людей не получают образование, создают семьи. Конечно, много людей. Там потом учатся заочно. Много фильмов поэтому снято, даже художественных. То есть она приходит домой, там, мамочка, я его люблю, там, ей там 17 лет, я вот еще годик пройду, слезами там умывается, соплями умывается, а потом приходит на исповедь через 5 лет, я полюбила другого, батюшка, что мне делать? То есть, а где же твоя любовь? Куда она делась? Куда она делась? Знаете, кто такие подростки? Это 7 пятниц на неделю. Сегодня она любит одного, через неделю она любит другого, и еще через месяц она будет любить третьего. И он тоже будет влюбляться, тоже постоянно начитались, насмотрелись картинок. Да? Кстати говоря, и все, если это плюс тот разврат, который сегодня пропагандируется через СМИ, в частности, да, вот это всякое там, то, что плоды вот этой сексуальной революции, да, которые, мы об этом тоже сегодня поговорим, вот, которые сегодня только увеличиваются, мутируют и приносят совершенно плачевные плоды, да, то, что мы сегодня видим, конечно, в все это, оно в совокупности, знаете как, рождает много слез и много скорбей. Много слез и много скорбей. Потому что люди, которые живут в обществе, где нет понятия любви, где нет понятия о любви, но где есть понятие сексуальной несовместимости, которое появилось в 90-е годы и сегодня развивается, то, извините, это общество, оно обречено на что? На вымирание и на существование одиноких девушек, да, и одиноких парней, которые ищут себе своего любимого и дорогого человека, но почему-то никак не могут найти. Вот мы с вами говорим часто, да, там, если мы себя сравним с поколением, которое было, вот наших поколение наших дедушек и бабушек, я всегда возвращаюсь к этому поколению, потому что для нас это эталон во многом. Люди, которые выросли в советское время, которые в Бога, точнее неправильно сказать, не то чтобы не верили в Бога, которым было запрещено ходить в храмы, и которые жили не в пространстве проповеди Слова Божия, которое сегодня развито просто, на достаточном уровне. Есть сайты православные, есть. Много батюшек на любой вкус и цвет. Толстые, худые, голосистые, простоголосые, ораторы и, косноязычные. Каких хотите, любого выбирайте батюшку, какой вам нравится, любой храм. Так, в том-то и проблема, когда появилось изобилие этого всего, этим перестали интересоваться. А когда запрещали ходить в храм, люди искали и находили ту уже затертую Библию, чтобы ее прочитать. Поэтому вот сегодня, что меня больше всего тревожит, это православная молодежь. Православная молодежь, которая, оставаясь в храме, уже в храме сердцем и умом не находится. Которая живет на два фронта. Ходит в храм, несет послушание, и за оградой храма живет, как и все. Чем тогда мы, православные, отличаемся от другой молодежи, которая живет в своей среде обитания? Нынешняя среда обитания молодежи не является здоровой. Почему она не является здоровой? А если, помните притча, не притча, а история жизни Христа. Он подошел к смоковнице и не нашел на ней смоков, то есть не нашел плодов. И он взял и иссушил, то есть он уничтожил эту смоковницу. Жестокий поступок, казалось бы, Господа Иисуса Христа. Потому что не было плодов. Вот у среды обитания, в которой, идеологии это не знать, потому что ее нету сейчас. В той атмосфере, в которой сегодня живет молодежь, плодов никаких нет, только плоды плачевные. Плачевные. Вот простой пример. Там первое, можно сказать, количество суицидов в подрастающем поколении. Раз, это первый вопрос. Отношения со сверстниками, это два. Потом создаются семьи, они тут же разваливаются, идут в ЗАГС, это три. Вот, какие же плоды, а из-за чего вообще все это происходит на самом деле? Если взять к примеру тех же, да, наших дедушек и бабушек, как они знакомились? Где-то в колхозе там познакомились друг с другом. Вона Марійка одна, Іванка один, да, такие как бы на одной улице, больше никого нет. Вот. Нету там ВКонтакте тысячи человек, там нету как бы большого класса в школе. Или так просто знакомили, подвели, там это твоя жінка, це твій чоловік, живите, короче, и все. И как-то жили люди. Как-то люди жили. И тогда возникает вопрос, так жили, 50 лет прожили. Что они плохо познакомились, как-то плохо прожили. Нормальных детей воспитали в труде, в заботе, в любви. И как-то друг друга терпели и научились любить. А вся проблема в том, дорогие друзья, что мы привыкли любовь воспринимать. И в нашем сознании, не совсем христианском, срабатывает, тот факт, что любовь — это как яблоко, упавшее на голову. Вот так бах, осенило, я люблю его. Или там, я люблю ее. То есть вот как будто чувство, как некое вдохновение. Но люди, которые тогда создавали семьи, они понимали и жили в среде труда, потому что любовь — это труд. Нельзя человека просто так, взять и полюбить и всю жизнь с этим чувством прожить. Потому что почему семьи потом разрушаются молодые? Потому что начинается бытовуха. надо заплатить за свет, за газ. Ребенок появился, кто поведет его в садик? Теща ведьма, свекровь, скотина мешает жить. И начинается бытовуха, правильно? И люди думают, как жить, что такое? И почему-то вдруг исчезает романтика, которая некогда была в их отношениях. Куда она испаряется? Так значит, этой любви ноль, раз эта любовь испарилась. И многие думают о том, что вот эти чувства, вот это и есть любовь, вот чистая любовь. Там насмотрелись всякой рекламы, всяких вот этих фильмов, всяких дешевых попсовых фильмов о вот этой вот любви. А что такое любовь? Любовь — это вот в 5 часов утра тебе жена будет и говорит, что у ребенка 39 температура, а ты находишься на отшибе вселенной. Вот, ни транспорта нету, ничего, и вы берете ребенка, идете на трассу ловить машины в ближайшую районную больницу. Вот, и все это происходит безропотно, с терпением, она тебе там, ты куда ты меня завел там, ты такой сякой, а ты терпишь, да, так сказать. Или же наоборот, и думают, что я должен терпеть? Современная идеология для молодежи диктует такое, не надо терпеть, надо любить, терпение прочь, что ты будешь мучиться, что ты будешь страдать. Найди себе все самое удобное. Такой мобильный телефон, где все функции тебя будут устраивать. Вот то есть идеальный муж, идеальная жена, идеальный парень и девушка. Но а то, что касается непосредственно отношений и вообще желания там, каких-то серьезных отношений до учебы, не сформировавшейся личности, это вообще это чревато чем? Последствиями не очень хорошими. Но сейчас посмотрим мы ролик вот этот вот.
Вот однажды ко мне пришла пара. Обычно вся эта церемония является более или менее формальной. Я подписываю прошение о браке, желаю им счастья. А вот здесь, взглянув на молодых людей, я понял, что что-то не то. Интуиция подсказала. Я их спросил, любят ли они друг друга. Они ответили, да, конечно, очень любят. И тогда я им задал вопрос, который я больше никогда никому не задавал. Очень страшный вопрос. Обращаясь к молодому человеку, я ему сказал следующее. Представь себе вот такую картину. Вы вступили в брак, поехали в свое свадебное путешествие и разбились на машине. И она стала вот не этой красивой девушкой, которую ты перед собой видишь. Она стала инвалидом. Вот ты бы мог по отношению к тому инвалиду мне сказать то, что ты сейчас сказал. Мне не нужен был его ответ, я знал, что он скажет. Мне нужна была его реакция. И по реакции я понял. Я понял, что он не способен будет полюбить вот эту девушку, если она перестанет быть красивой, если она станет инвалидом. И когда взглянул на лицо его избранницы, то увидел в ее глазах то же самое смятение. И сказал им, пожалуйста, я вас благословлю на брак, но через год. Вы ко мне придите, и если вы сохраните те теплые друг другу отношения, которые сейчас имеете, я вас сам повенчаю. Они ко мне никогда больше не пришли.
Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Апостол Павел, первое послание Коринфянам.
Вот способность матери любить своего ребенка, если он даже инвалид, если он некрасивый, если он неудачник, если он даже ее огорчает, и отдавать этому ребенку всю себя, является самым сильным свидетельством любви.
Включите, пожалуйста, свет. То есть, вот тоже, скажем так, такой интересный рынок вот это, о любви. О отношениях, которые вообще нужно всегда рассматривать с позиции даже апостольских посланий, с позиции терпения, долготерпения и вообще. То есть любовь без терпения, она не может называться таковой вообще. она не может называться любовью, она не может называться действительно таким святым словом. И вот именно если говорить о современном поколении, да, о тех отношениях, которые сегодня складываются, да, среди молодежи, почему вот такая тема, собственно, и была выбрана? Потому что люди слишком быстро стремятся взрослеть, стремятся быстро повзрослеть, и вырваться из этой жизни, завести какие-то серьезные отношения с каким-то парнем или девушкой. Стремятся поскорее какие-то устроить отношения и живут в иллюзиях чувств, забывая о том, что любовь, вот какая она должна быть, да, в идеале. Я не говорю о том, что мы должны выдавить из себя чувство любви, чтобы оно было идеальным, как прописано апостолом Павлом в его послании. Знаете, вот таким вот четко основанным на долготерпении. Мы люди несовершенные, наша любовь тоже несовершенна. И говорить о чистой любви может только тот человек, который действительно имеет чистое сердце. Чтобы иметь чистое сердце, нужен просто труд. Человек должен трудиться, человек должен действительно вести духовный образ жизни. Тогда можно говорить о чистой любви. Любовь – это достижение, но ни в коем случае не приобретение сразу здесь и сейчас. Но многие задают вопрос, да, а вот чем отличается влюбленность от любви? Я не буду брать на себя функцию, знаете, такого разъяснителя, там, любовь, там, объяснить, что такое влюбленность, любовь за полчаса, там, супер лекции, там, теперь вы узнаете правду, наконец-то. Конечно, такого не будет, ребята, нет. Влюбленность, знаете, как говорят, влюбленность, она несовершенна, это дуновение ветра. Это такое чувство, которое наступает, знаете, так, торжественно, она охватывает человека, вводит в эйфорию. И впоследствии тоже выходит из человеческого сердца очень быстро, иногда, может, медленно, по-разному. Но все когда-то начинается с влюбленности. Человек все равно в кого-то влюбляется. Есть натуры влюбчивые, есть натуры, которые влюбляются крайне редко. Но влюбиться можно во что угодно, да, там, в произведение искусства, в человека, да. То есть мы влюбляемся в то, что в какую-то мелодию, да, там, человек, скажем так, ему свойственно к чему-то привязываться, что-то любить. Да, но на самом деле. Вот если это молодые люди, там, девушка, парень, да, и тому подобное. Вот моменты влюбчивости, которые массово захватывают умы. А почему? Потому что, во-первых, мы живем с вами в информационном поле, где об этом часто говорят. Часто говорят о любви, мы видим вот эти сердечки, про День Святого Валентина, там нам часто говорят, там, и тому подобное. То есть эта тема, так или иначе, она культивируется. Культивируется, да. Внешний вид. Сегодня, да, возьмем внешний вид подростков, которые есть, даже православных, да, то есть там короткие юбки, там джинсы, то есть и все остальное. Да, ходите, да ходите 150 лет в этих коротких юбках, в джинсах, все нормально, ничего страшного. Знаете, как не трогать, они к этому придут, год идут, два идут, три, 10, 20, 50 лет идут, никак не могут прийти, идут и не приходят. Пускай идут. Пускай, главное верить в душе, дай Бог, чтобы там действительно в душе что-то было, как говорится, да, но вот это вот стремление и вот эта вот зараза влюбленности, которая в умах, и стремление быстро повзрослеть, она как раз приводит потом к плачевным последствиям, да, почему именно тема, почему, знаете, не хочу учиться, хочу жениться, да, потому что люди даже не думают о формировании своей личности. Ты влюбился, а ты вообще задумывался когда-то, что ты можешь привнести в жизнь этого человека, этой девушки. Вот ты ее полюбил. Вот ты хочешь с ней связать судьбу. Вот ты влюбился. Неважно, там тебе 18 лет, 25 лет. Неважно. Хорошо. И все, этим ты восхищаешься этим человеком. А ты задумал, какой ты человек, что ты привнесешь в жизнь этого человека. Горе, знание может. Почему человеку нужно образование? Я не случайно, понимаете, это может выглядеть как сухая мораль какая-то, чтение какой-то морали, знаете, как родители часто говорят, не спеши там, получай образование и тому подобное, это тебе не надо. Да потому что много поломанных судеб, тем более на фоне вот этой, знаете, пропаганды вот этой развратной жизни. Да сегодня вот у любого православного человека откровенно спросить, ты вообще задумываешься над темой целомудрия? Я не говорю о людях, которые не ходят в храм. Я говорю о воцерковленных людях. Воцерковленных молодых людях, которые живут в этой среде. И задавать вопрос, чем вы отличаетесь от людей, которые в храм не ходят. И которые, может быть, в Бога не веруют. По жизни чем отличаетесь? По поведению чем отличаетесь? По отношению к Господу и к людям чем отличаетесь? Вот этот вопрос молодым нужно себе чаще задавать. И такие молодежки надо тоже чаще проводить. Вот, не бровь, а в глаз. Потому что все думают, что молодежка — это пришел, похихикал, человек попил и ушел. Такого не будет. Вот. Поэтому все надо делать. Да, кто-то не захочет после этой молодежки ходить, Бог с вами. Не ходите. На службу ходите. Вот, не общайтесь, не здоровайтесь. То есть это ваша воля, как бы ваш выбор. Но я как бы должен об этом был сказать. Потому что 4 года в трубу. 4 года в трубу ни о чем. Как были, так и есть. То есть никакого смысла в этой работе нет. И вот о чем я хотел сказать. Да, о том, что люди, не думая о формировании своей личности, о том, что надо получить действительно образование, надо поработать над своим духовным миром. Почему? Не победишь свою гордость, будешь всю жизнь мучить человека, с которым будешь жить. Это эгоистический подход. Это эгоистический подход. Не победишь в себе самолюбие, эгоизм, будет страдать человек, если ты его любишь. Чего ж ты не борешься со своими страстями? А говоришь о влюбленности, любви, в эйфории, там, когда тебе там и 17 еще нету. Пора бы подумать о чем-то другом, о формировании мозгов и своего сердца. Вот о чем надо думать человек. А сегодня идет пропаганда человеку. Берет жизни все там. Вот, кстати говоря, вы знаете, что уже презервативы для подростков уже сделали? Вот есть уже в интернете информация. Для подростков маленького размера. Вот. Ну а что? Ну это факт, вот я вам говорю. Есть такое уже, все. То есть пусть люди живут, знаете, как говорится, безопасно. Безопасно украсть у бабы Нюры эти черешни, чтобы никто не узнал. Залез на забор, встал, нажрался черешин, набрал себе под футболку, слез и ушел. Никто не узнал. Безопасно сделал зло, безопасно и тому подобное. Знаете, люди как какой-то безопасности постоянно стремляться, чтобы сделать что-то, и чтобы это было безопасно, получить удовольствие. Тогда получается, если глядя на ту, скажем так, пропаганду, это действительно похоже на пропаганду, да, то, что мы сегодня видим. Если смотреть на эту пропаганду, то получается, что люди, которые жили до этого и блюли целомудрие до брака, да, почему они это делали, собственно, задавали себе этот вопрос, почему люди хранили целомудрие вообще до брака, годами, и почему-то ждали, да, почему они это вообще делали? Это, получается, пережитки средневековья? Это пережитки средневековья? Нет. Так а почему люди тогда это делали? Почему, зачем это вообще было нужно? Все очень просто, даже не открывая Евангелие. Да, вот, не открывая Евангелие, скажем откровенно, есть в жизни вещи, которые являются у нас единственными, которые, поменять нельзя. Это наши родители, мы их поменять не можем. То есть мы родились в этот мир, у нас есть папа и есть мама, да? И вот эти родители, они действительно единственные у нас. Мы не можем их поменять? Мы имеем на это право?
Нет.
Нет, все согласны с этим. Хорошо, у нас есть одно солнце над головой, оно у нас одно единственное. У нас есть одна наша единственная жизнь. Мы не можем родиться в другом месте, в другой географической точке. Мы не можем переиграть нашу судьбу. Вот как мы, какой внешностью мы родились, да? Вот с такой внешностью мы как бы и живем. Вот какие мы есть, мы сами у себя единственные. Единственные. У нас один Господь Бог, Он единственный. Вот давайте, если вот так вот взять и записать себе на листочек все то, что у нас в жизни есть единственное. И то, что мы не можем поменять. Иногда дружба бывает такая крепкая, дай Бог, чтобы у всех она такой была у нас, что твой друг, он для тебя вот, ну как, не в том смысле единственный друг, но он дорогой, есть человек, которому ты можешь многое сказать, которого ты доверяешь и которого ты любишь, и он доверяет тебе, и прощает тебе твои недостатки, а ты прощаешь ему, потому что мы люди несовершенны. Но любовь же основана именно на прощении недостатков и на терпении друг к другу. Но это совсем другая история. Так вот, люди блюли целомудрие для единственного человека, и парни, и девушки, потому что вопрос целомудрия касается не только девушек, но и парней равносильно так же, как и девушек, потому что ждали единственного человека. А в нашей жизни получается так, что люди живут, как бы для людей секс, ну это обычное слово, не матерное, слава Богу, поэтому я его буду употреблять сегодня, да, превращается во что? Ну как, в поедание мороженого, что ли, в посиделку в Макдональдсе. То есть люди как бы этим всем, то есть к этому относятся нормально, как получение удовольствия, как в магазин сходить. Ну, то есть пошел хлебушка купил. Люди, ну, всегда нужно помнить, что плотское соитие двух людей – это не рукопожатие. Это не рукопожатие. Нужно помнить о том, что муж и жена – это единая плоть. Это один человек. То есть соитие плотское двух людей – это не просто, знаете, как действие, похожее на рукопожатие. Это, можно сказать, информационное соединение людей во единую плоть. О, свет выключил.
Извините.
Начался срыв молодежки. Я шучу, я шучу. Все нормально. Получается, что каждый человек оставляет, они оставляют друг другу свои отпечатки. То есть это не остается без следа. Почему апостол Павел и говорит, тот, кто соединяется с блудницей, с ней становится единым. То есть одним. То есть человек, который так совершает, он, скажем так, в свой мир вносит вообще часть вообще другого мира, другого человека. Это оставляет на нем, конечно, скажем так, нехорошие пятна. Вот если скотч постоянно там сюда прилепил, чистый скотч, возьмите, вот я сейчас к кафедре его прилеплю. Потом возьму его, прилеплю к парте, потом этот скотч прилеплю к подоконнику, да. Я вам покажу, какой этот скотч будет. Весь в паути, там в этих в пыли. Весь грязный, он уже не будет прозрачным. Вот то же самое происходит с человеком, который живет развратной жизнью, и который, так сказать, это касается любого греха. Когда человек окунается в грех, он теряет свою чистоту, вредит своей душе и марает сам себя. Оскорбляя другого человека, ты прежде всего оскорбляешь самого себя. Так вот, почему это было важно? Потому что люди ждали единственного человека. Когда они его находили, все равно в сознании, которое, в принципе, можно сказать, основано на христианской морали, в сознании срабатывал момент, что нужно принять человека таким, какой он есть. Страшные слова для нас, современников, стерпится, слюбится. Как это так? Почему я должен терпеть чужие недостатки? Я не говорю о тяжелых действительно жизненных испытаниях. Не мне судить людей, которые оказались перед лицом тяжелых жизненных испытаний. Но говорить о действительно о той теме, когда люди говорят о том, что не сошлись характером или впали в измену, которая сегодня просто кишат молодые семьи, и часто это превращается в норму жизни молодой семьи, это же ужасно, ребята. К чему это впоследствии приведет? Так вот, вот этот момент, он очень важен, очень важен. Все лучшее у нас, не то, что мы сейчас с вами придумаем, а то, что у нас уже было. Хорошее у нас уже было. Но мы к этому относимся уже как к старым бабушкиным сказкам. Поэтому, чтобы изменить ситуацию в обществе, то что нужно сделать? Нужно вернуться к этим сказкам. К этим средневековым басням, как мы их сегодня называем, которые мы сегодня не воспринимаем. Обратите внимание, плоды вот такой развратной жизни среди молодых людей к чему приводят? К абортам, к развалам отношений, к одиноким женам с детьми, женщинам с детьми, к венерическим заболеваниям и т.д. и т.п. Я не говорю о психологических последствиях. Пример психологических последствий. Парень, который там жил постоянно вот этой вот жизнью такой развратной, там, то на диск, то с одной с девушкой, то там с другой танцует, там все такое, все хорошо, все отлично, там в магазин пошел, купил, что надо. Вот. Потом, к сожалению, как-то что-то у него не получается найти свою избранницу. Ну не получается, знаете почему? Ну потому что обожрался конфет уже. И вот эта конфета, которая лежит, он как бы, как и все. Он как бы, ну я уже такое ел. И у человека даже в сознании уже не срабатывает момент, что такое любовь. То есть для многих людей сегодня вот это чувство любви, какое оно должно быть, основанное на терпении, оно стерто просто. Обратите внимание, я проводил аналогию такую на воскресной школе. Она такая математическая. Сейчас доска закрыта, я не буду рисовать. По статистике у нас... В стране примерно, ну, статистики разные бывают. И статистики, они, конечно, все относительные. Но все же. Можно сказать, что у нас 75% людей считают себя православными. То есть, если мы на улицу выйдем и спросим у человека, какого ты вероисповедания, он скажет, я православный. Я православный. Почему он так скажет? Во-первых, потому что он крещен. Во-вторых, то, что он на Пасху ходит, освящает куличи и яйца. Вот как бы два основных фактора. Я православный, ну потому что вокруг православные храмы. А воскресенье в храме 1%, в лучшем случае. 1%. Я не говорю о том, давайте теперь из этого 1% отсчитаем тех людей, которые осознанно воцерковленные, а не те, которые приходят помедитировать в плане «я прихожу, молюсь, там что-то для себя, ставлю свечи и выхожу». Богослужение – это общая молитва. Если ты в ней не участвуешь, ты не участвуешь в литургии. То есть не пришел там что-то себе, Господи, помоги продать квартиру, вот там, или устроиться на работу, а именно если ты действительно молишься общей молитвой. Это единственный, скажем так, единственный шанс у нас помолиться общей молитвой. Зачем она нужна? Все очень просто. Политика дьявола – разделять и властвовать, разделять людей. То есть самый страшный сепаратист – это дьявол. Он разделяет семьи на любой почве. На политическое, на идеологическое, там, на плотское, да, как вот о том, о чем я говорил. Он разделяет людей. Он знает, что люди, когда они разделены, они, так сказать, они слабы. Когда люди вместе, они сильны, правильно? То есть церковь – это общество людей, верующих во Христа. Почему оно называется тело Христово, как единство. Да? То есть мы с вами собираемся вместе и молимся одной молитвой, одними устами Господу Богу. Мы сохраняем наше единство. И что самое интересное и важное для нас, что богослужения даже в храмах, да, совершаются как? По воскресеньям. Во всех храмах в одно и то же время совершается одна и та же литургия. То есть молятся люди одной молитвой, едиными устами, единому Господу Богу. И вот тема единства, она очень важна. Но суть в том, что почему я сказал об этой статистике. Не кажется ли вам, что мы с вами уже живем на пострелигиозном пространстве, когда религия, на самом деле, она утратила свою актуальность в умах людей? Давайте признаемся, что среди молодых людей нет, религия не пользуется авторитетом никаким. Никаким. Что пользуется в лучшем случае авторитетом молодых людей? Это какие-то моральные ценности, слава Богу, в стиле «Брат 2», «Сила в правде» там, и тому подобное. Хуже всего, когда молодой человек, который чего-то ищет, метается там, от оккультизма к эзотерике, астрологии, там, какие-то отдельные учения. Вот я наконец-то прочитал, что все религии нас обманывают, и я нашел истину. Говорит молодой человек, стоящий с какой-то брошюркой потрепанной. То есть 2000 лет там ученые мужи друг другу морды били, споря, кто такой Христос, Бог или человек. А он тут пришел и говорит, я прочитал книжку, я знаю правду. Вот. И знаете, как не кажется ли дерзновенно, когда какой-то там протестантский проповедник стоит и раздает Библию, я знаю, как вам спастись, я знаю путь спасения, там, вы жили во мраке, так сказать, поклонялись идолам и тому подобное. Это, конечно, отдельная тема. Но суть в том, что нам стоит признать, что мы с вами все равно живем в пострелигиозном пространстве, когда религия не является авторитетом для многих людей. Не является. Религия для многих людей это просто рычаг воздействия, там, бизнес, что угодно. Я как священник с этим сталкиваюсь часто. Я говорю, общаюсь с молодыми людьми. Я общаюсь не только на молодежке. Я вот пойду там распечатывать что-нибудь, да, там цветное объявление. У меня там оппонент работает в этой сфере, да, и мы с ним постоянно спорим. Первый разговор, да, там, зашел о бизнесе, да, что церковь это бизнес, это отмывание денег и тому подобное, каким-то путем опираясь на религиозные чувства людей. Так вот, религия, не имея воздействия, люди, воспринимающие ее как нечто, то, что не имеет воздействия на общество, конечно, они будут жить соответственно. Жить соответственно, то, что нету моральных устоев, моральных ценностей, и будут руководствоваться тем, что есть. Вот Хабенский в этом фильме, играя своего героя, да, он сказал интересные слова. Вы тесто. Да, вы тесто. Страшные слова, обидные. Гад, как он мог такое сделать? На самом деле он в чем-то прав. Потому что молодой человек, это человек, из которого можно направить в нужное русло. Главное подобрать слова. Главное это сделать убедительно, красиво, красочно. Именно молодые люди идут добровольцами на какую-то войну. Именно молодые люди куда-то вступают в какие-то организации. Из молодого человека можно сделать фашиста, представителя там, какой-то субкультуры можно сделать из молодого человека, кого угодно. Главное подобрать правильные слова, сделать это убедительно и сделать это красиво, чтобы человек проникнулся всем этим. Вот то же самое и здесь, так же, как и средства массовой информации. Они же сплошь и рядом нам пропагандируют весь этот эротизм, да? Постоянно какие-то эротические картинки в рекламе мы видим. Уже почему людям рекламу обязательно с эротическим какой-то, с эротической закваской показывают, чтобы человек воспринял эту рекламу. Сразу срабатывают определенные, как говорится, механизмы в человеческом даже организме и вообще. И человек, конечно, обращает внимание на этот продукт. То есть нам пропагандируется какой животный инстинкт, но Христос и вся святоотеческая традиция уже 2000 лет, она нас призывает совершенно к другому, да? К целомудрию, к сохранению целомудрия до брака, почему-то, как ни странно. Но мы забываем о том, что воздержание и терпение, я уже говорил о терпении, что воздержание, оно очень важно для нас всех, для взрослых, для людей зрелого возраста и для молодых в том числе. Потому что если ты чего-то ждал так долго, ты будешь это ценить, ты будешь этим дорожить. Вот почему мы ждем Пасху? Ну, постимся и ждем Пасху. Для нас Пасха – торжество. То, что Христос воскрес, и потому что наш нелегкий путь поста, наше воздержание наконец-то закончился. Мы ждем и мы радуемся этому всему. Вот то же самое и парень, девушка, которые хранят свое целомудрие и ждут дня своей свадьбы, вот, целомудренно, они обретут даров во 100 крат больше, чем те, которые живут так, как хотят. И если говорить в ракурсе данной темы, прежде чем говорить о любви, задай себе вопрос, кто вообще ты такой? Сможешь ли ты любить? Твоя любовь, она будет греть человека или она посадит его в клетку? И вот на эту тему следующий фильм.
Уснул, бывает.
Любимый момент от Александра.
Друзья, ну такой фильм, понятно, что фильм светский, и тут показано взаимоотношение людей на двух примерах. Но вот то, о чем я сказал, прежде чем говорить о любви, нужно задуматься о том, кто я такой. То есть смогу ли я любить человека по-настоящему? А мы часто думаем, любят ли нас, доверяют ли нам, а доверяем ли мы и любим ли мы по-настоящему. В этом всем должна быть какая-то даже строгость к самому себе и воспитание самого себя. Впрочем, даже просто духовная жизнь внутри церкви. Опираясь действительно на то, что нам оставил Христос, то, к чему Он нас призывает и к чему призывают святые отцы. И вот своей любовью, казалось бы, вот казалось, все вроде как хорошо начинается, да, вот муж и жена, да, но кто-то перетягивает одеяло на себя, думает о себе. Вот можно своей любовью человека подарить, не любить его таким, какой он есть, а любить его так, что постоянно требовать от него, чтобы он был таким, которого я смогу любить. То есть таким, какому-нибудь удобно его терпеть, удобно его любить. Вот митрополит Антоний Сурожский часто в своих проповедях, говоря на эту тему, говорил о том, что приводил пословицу: «Любите нас беленькими, полюбите нас и черненькими». Поэтому об этом всегда нужно помнить. Но вы скажете, а зачем вообще все это терпение, зачем весь этот труд? Зачем человека принимать таким, какой он есть? Ведь это на самом деле действительно очень тяжело. Терпеть недостатки другого. То есть любить его таким, какой он есть. Вы знаете, все это судится по плодам. То, к чему это приведет, а не по факту. Если Господь к этому призвал, то Господь знал, что нужно человеку. И что вообще необходимо каждому из нас? Если Господь призвал иметь такую любовь, которая действительно терпит, и то эта любовь, конечно, уподобляется самому Богу. Потому что мы у Бога, у нас у Бога очень много, да, мы все с недостатками, но Господь нам все равно помогает, нас терпит и всегда, скажем так, знаете, как один богослов говорит, если ты скажешь, что то есть Бог любит каждого больше всех остальных, то есть велика любовь к человеку, Господа Бога, и не сравнится никакая любовь вообще, да, земная, с той любовью, какая есть у Господа Бога к нам. Независимо от того, какие есть мы, независимо от того, как мы живем. И поэтому возникает вопрос, можем ли мы называться христианами вообще, если мы даже чуточку не стараемся так полюбить другого человека. То есть мы можем ходить в храм, молиться за богослужением, но наша христианская принадлежность, она как раз таки определяется тем, как мы общаемся с нашими ближними. Как жена общается с мужем, как муж жена, как мы общаемся с нашими родителями. И как мы общаемся с людьми, которые нас окружают. Терпим ли мы их недостатки, либо просто вычеркиваем из нашей жизни, выбрасываем, знаете, на свалку, как какую-то ненужную уже поломанную бытовую технику. Поэтому вот об этом всегда нужно помнить. И вообще вот эта тема, она крайне актуальна, потому что это кризисная тема вообще для всех людей, для молодежи в частности. Прежде чем говорить о любви, задумайся над тем, кто ты есть. Не станешь ли ты обузой для другого? И человек, который просто говорит только о любви и только живет в мечтах, не задумываться над тем, что нужен труд и нужно время, и нужно даже сформироваться самому. Для этого-то, дорогие друзья, подростки и вообще молодежь, нужно помнить, что для этого и нужно тоже образование, и нужно время, и нужно ждать. Знаете, как Виктор Цой в своей песне поет: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Мы не умеем ждать, мы не можем терпеть, мы хотим здесь и сейчас, и часто нам самим непонятно, чего мы хотим. Но вступая на порог семейной жизни, нужно сформироваться самому и помнить о той ответственности, на которую ты ручаешься. Мы не хотим брать на себя ответственности. Это все поэтому и породило вот эти так называемые гражданские браки. Когда люди, как бы знаете, пробуют, приживаются, смотрят нас со стороны. Мы избегаем этой ответственности. Но вот патриарх говорит о больном ребенке. Если у матери больной ребенок инвалид, да, она не может избавиться, она не может убежать, и она не хочет убегать от этой ответственности. Она будет на себе всегда в силу своей любви чувствовать ответственность за своего ребенка. Ответственность, любовь, терпение, все это будет сопровождать ее жизнь. Вот как говорится, у меня тоже был случай, я приходил причащать на дом больного ребенка, который уже, ну как ребенок, это ребенок для матери, он всегда ребенок, там девушке уже 30 лет. Она очень сложная, у нее форма ДЦП, она просто лежит в кровати и кричит. Вот представьте, что мать 30 лет с ней провозилась. 30 лет. Вот что значит ответственность, друзья. Вот что значит любовь. Вот что значит серьезный подход. А просто пускание соплей и слез там где-то ВКонтакте про алкоголь, там, про любовь, морковь в стиле какого-то, извините, словесного поноса. О чем это вообще, ребята? Ни о чем. Впустую. Надо подтверждать это все своей жизнью. И прежде всего нужно в себе воспитывать любовь. И задавать себе вопрос, действительно ли я научился ли ответственности? Умею ли я любить? А мы ищем тех, кто...
Вы тоже заметили,
где женщина? Да, там женщина. Умею ли я любить по-настоящему? Есть ли во мне те качества, которые действительно будут способствовать и моей ответственности? Поэтому вот это очень важный момент. Не надо никогда спешить. Надо ждать, молиться и думать о своей духовной жизни, думать о себе, воспитывать самого себя. А говорить, там, летать где-то в облаках, в каких-то мечтах, в каких-то слезах и соплях, то есть от этого как бы кому будет лучше? Да никому. Да никому. Сегодня мы... А?
Не улетаем.
Ты улетаешь куда? Да, поэтому так. Вопросы есть?
Нет.
Нет. Хорошо. Значит, следующую пятницу у нас будет с вами
творческий
вечер, приуроченный к Дню православной молодежи. У нас 15-го день православной молодежи, Сретение, с чем я вас и поздравляю, православная молодежь. Вот. И 19-го будет у нас творческий вечер. Поэтому просим всех прийти, приходите, будет интересно. Песни, конкурсы, да.
Какое нужно образование?
Для женитьбы? Сейчас скажу, какое. Значит, ну, техническое, среднее техническое образование, техникума достаточно. Для женитьбы, чтобы ты разбирался в каком-то ремесле хотя бы, чтобы ты мог принести домой хотя бы там какие-то деньги, кусок хлеба, вот. А жене надо тоже ума побольше, чтобы она радовалась за этот кусок хлеба. Потому что у нас, как говорится, жены, так сказать, ну, и девушки избалованы своими там, бывает, и родителями, и цивилизацией настолько, что они ищут себе принца на белом коне, вот, и не принимают, не радуются. Подождите, это не надо сейчас каждый свою историю рассказывать, я вообще как бы в общем говорю, вот, о проблемах, которые есть. Вот, потому что, знаете, видно, там стоишь, смотришь, парень подходит такой, с бутылкой пива, говорит, от меня жена ушла, меня выгнали с работы. Вот, и такое вот произошло. Поэтому достаточно среднего технического образования тебе, вот если вот ты хочешь, да, для женитьбы, чтобы ты разбирался в каком-то ремесле, чтобы у тебя была работа, чтобы ты не просто фантазировал где-то там под яблоней, там, говорил о любви, а чтобы как бы что-то ты мог сделать, так сказать, чтобы как бы действительно какую-то привнести свою участь, часть в эту вот семейную жизнь. Поэтому вот ты хороший вопрос задал. Ну, любое. Можно высшее образование тоже получить для женитьбы, да?
Можно еще?
Да, конечно.
Ну, я прошу прощения, но
да.
Вы сказали, ну, просто я, ну, своей логике пошел чуть-чуть дальше. Еще. Вы сказали, что вот нужно каждому человеку заниматься своим характером, да?
Да,
образованием своего сердца, ну, своего мышления. То есть, ну, это да. Я с этим согласен. Просто из-за этого, ну, может быть, ну, как я думаю, может, я ошибаюсь, ну, как бы идти, вот все, ну, представьте, да, все начнут задавать себе вопросы, могу ли я любить, там, да, все начнут там, ну, заниматься своим образованием, образованием своего сердца и мышления, да, и, ну, как бы, ну, извините, я тоже знаю таких людей, которые вот так вот занимаются образованием, и там до 40 лет, и не женат не был, ни замужем не была там, ну, то есть, ну, как бы, понимаете, может получиться другая крайность, какие люди сбежали.
Нет, тут...
Ну,
это, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о тех случаях, вы знаете, просто есть творческие натуры, которые направили все свои силы, эмоции, все свои таланты и устремления к своему делу. Ну, к науке, к искусству, к творчеству. Вы же знаете, что в истории были такие творцы, которые прожили одиноко всю свою жизнь. Да? И которые... А почему? Потому что не обременяя себя семейной жизнью, и слава Богу, не портя никому жизнь своими тараканами в голове, вот, они просто делали честно свое дело. А другая крайность, когда творческие люди... Вы внимательно читайте, вот, почитайте биографии людей. Булгакова, почитайте биографию. Сколько у него жен было?
Пять.
Я не знаю, сколько.
Пять.
У меня на памяти
пять.
Три.
Пять.
Вот, так вот. Значит, смотрите, ребят, о чем я говорю? Это серьезно. Серьезная тема. О том, что этот человек, который, если ты человека впускаешь в свою жизнь, то тут очень актуальны будут слова «экзюпери». Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы часто приписываем эти слова к животным. На самом деле речь идет о людях. Если ты человека приручил, ты за него в ответе. Что значит приручил? Ты пустил его в свою жизнь. И ты вошел в жизнь этого человека, ты появился, ты его любишь. Ты ему сказал важные слова. А сказать «я тебя люблю» – это, ну, скажем так, это... тоже очень важно. То есть это очень ответственно. Это очень ответственный шаг. Это не просто бросаться словами. Это человека приручить, который начнет тебе доверять и любить. А творческого человека что в голове? Это человек, который занимается творчеством. Да, у него сегодня одни чувства, завтра другие чувства. У него там нету времени. Для него может быть его любимый человек просто как способ вдохновения, а не любимый человек. Понимаете, почему так часто бывало в жизни творческих людей? Потому что они в каждом новом человеке, в своей любимой, возлюбленной, находили что-то новое. Это было витком, как бы новым толчком в их творчестве. В их творчестве как бы подталкивал, тихонько, я сейчас перестану вообще говорить, будете шуметь. Вот, витком в их, как бы новый толчок в их творчестве, понимаете? И они относились как к средству вдохновения. Так лучше честно быть одному ученому и заниматься своим делом, чем кому-то... корячить жизнь. Женился, поехал в какие-то там геологические, какие-то археологические какие-то экспедиции, а жена осталась дома. Это нормально, по-вашему?
Нет.
Занимайся своим делом. Вот о чем. А то, что вы говорите по поводу там крайности, крайность есть во всем. Крайность есть во всем.
А как это может выжать? Ну, чего? Давайте все начнем заниматься самокопанием. Смогу ли я там?
Очень хорошо. Запомните, этого никогда не будет.
Соответственно, когда человек начинает заниматься самокопанием, начинает копаться еще в других. А сможет ли он?
Нет, вот как раз-то мы говорим о других, мы в других копаемся. Мы в других копаемся каждый день, осуждая их мыслями и словами, где-то там в компании людей. Мы-то в других как раз и копаемся, но мы не копаемся в себе. Мы ж как даже выбираем спутника жизни себе, глядя на него. Надежный это человек или ненадежный человек? Смогу ли я с ним прожить или не смогу? Сможет он действительно как бы соответствовать тому идеалу, к которому я стремлюсь? Но мы не задаем вопрос себе. Смогу я, достоин этого человека? Я, что я смогу этому человеку подарить? Вот о чем я говорю. Дело не в том самокопанием. Извините, это проблема. Мы не хотим заниматься самокопанием. Самокопанием для меня, если перенести это в сферу именно нашей христианской жизни, это покаяние. Находить в себе недостатки и приносить в них покаяние и врачевать через таинство церкви. И задумываться прежде всего не о том, какие они, а какой я. Потому что можно любить эгоистически человека, думая о себе и подгоняя человека под свой идеал. Иногда пинками. Вот, просто под свой идеал подгоняем человека, чтобы он соответствовал нашему идеалу. Можно ли назвать это любовью? Нет. Такой любовью человек другого человека просто душит. Тебе вопрос. От меня человек получает радость в жизни. Он обретает истинное счастье. Вот о чем я говорю всегда. Если мы не начнем копаться в других, когда начнем копаться в себе? По той простой причине, что окунувшись в свою душу, нам не захочется копаться в других. Мы просто увидим, что в принципе, чем я лучше. Это если по-настоящему начать копаться. То есть вот что важно. А у нас в чем проблема? Мы как бы вот люди создают, да, сегодня семьи и все. Я не вправе никого конкретно судить, я этим не занимаюсь. Но, в общем, даже статистически посмотреть, огромное количество разводов. Почему? Потому что люди подходили к этому вопросу, совершенно смотрели на это со своей колокольни. Они не задумывались о терпении, что можно терпеть, любить друг друга, принимать друг друга такими, какие они есть. Вы знаете, как вообще мое любимое таинство – это венчание. И всегда мне почему-то хочется сказать, я это часто говорю людям после таинства венчания, о том, что раненых на поле боя не бросают. То есть, если ты тянешь раненого на себе, есть вариант, что тебя тоже ранят. И, во-первых, тянуть тоже такого же человека, как и ты, очень тяжело. Вот семейная жизнь, она подобна этому. Но вот представьте, что вот все началось хорошо в семейной жизни, и кто-то оступился. В каком смысле? Ну, допустим, начал пить муж. Еще раз говорю, мы не вправе судить людей за их там браки, разводы, их разборки там внутрисемейные и тому подобное. Но если человек берет на себя функцию, знаете, такой тянет эту тяжелую и порой непонятную ношу, да, для жены, этот крест, и вот подруги все говорят, да брось ты его, что ты его дурака-алкоголика терпишь? Вот, но если она вполне возможно, и часто так бывает, что вот этим терпением спасаются люди таким образом. А если человека бросить раненого на поле боя, ведь мы можем сравнить грех с ранением в духовном смысле. Если его бросить на поле боя, то он погибнет. Еще раз, это в идеале все, мы люди грешные. Но давайте признаемся в том, что вот то, о чем я сейчас говорю, там, о том, что терпеть алкоголика, это для нас, как знаете, полететь на Марс. Потому что на самом-то деле мы иногда просто не терпим самых мелких недостатков, как нам кажется, характера любимого человека. Какой-то мелочь, она нас раздражает, мы просто можем взорваться, да, столкнувшись с этим недостатком. Вот и все. А тогда какой смысл нам говорить вообще о каких-то там высоких материях, о терпениях? Ну, просто нужно понимать, готов ли я, каждый человек должен задавать, готов ли я к этому, ответственно я к этому подхожу. Но если бы ответственно подходили, ну понимаете, вот знаете, как говорят там, бабы дуры, да, есть выражение, а мужики там тоже, женщины на мужиков, мужики на женщин, то есть какие-то слова там говорят, гадости. Но когда я вижу девушку с оставленным ребенком, то есть он там с ней погулял, она осталась с этим дитям одна, да, у меня просто слов нету, понимаете, слов. Это ж каким надо быть вообще мразью и безответственным человеком. Это понимаете, в этом человеке даже мужества ни капли нету. Потому что он не несет ответственность за слова и за свои действия. Потому что легко сказать «я тебя люблю». А если объект твоей любви упал раненый на поле боя? Вот просто упал. Это испытание твоей любви на качество. Но почему-то люди и года испытаний не выносят на качество их любви. И начинается мытарство. Поиск того самого человека, с которым мне будет комфортно. С которым мне будет комфортно. Но мы не задаем вопрос, а со мной вообще кому-то комфортно? Со мной вообще кому-то комфортно? Вот поэтому нужны эти, как вы говорите, копания в себе. Чтобы не говорить о том, какой это человек, а какой я. Я достоин сказать этому человеку «я тебя люблю». «Я тебя люблю» – это, знаете, своего рода метафизическое выражение. Глубоко имеет под собой огромное количество смыслов и огромное количество информации впоследствии действий. Когда мы говорим такие слова человеку, мы как бы его приручаем, впускаем в свою жизнь. И это никакая не магия. Это просто. Но сегодня мы этими словами люди разбрасываются, да? То есть, особенно в молодежной среде, это слово просто так вот кидается туда-сюда, и партнеры меняются, как, знаете, как на шахматной доске. То есть, какая-то непонятная идет игра. А потом человек просто не может разобраться на психологическом уровне. Так где же моя судьба? Где моя судьба? Я встречалась с этим, с этим, с этим. А он думает, у меня была такая-такая девушка. Лично я такие случаи знаю, когда вот человек, он просто не может уже думать о семье. А извините, когда перевалило там за 30, да, человек, он может уже даже и таких мыслей у него нет. Уже, во-первых, прошло определенное количество времени, поэтому об этом всегда нужно помнить. Вот помните диснеевский мультик, и об этом был тоже один интересный фильм, у как бы таких вот зарубежных мультфильмах и влияние их на психику, да? Там, где показана вот история, ну, из фильма «Красавица и чудовище», из мультфильма диснеевского, еще старого, да? Там, где картина идет красивая, главная героиня такая худенькая, красивая, и она проходит, и на ее фоне такая полная женщина, и у нее там в руках 5 детей. И она бедная, эти дети выпадают, у нее она их там поднимает, бедная несчастная, и тут такая красивая идет, ту-ту-ру-ту-ту-ту. То есть она свободна, она прекрасна. А на ее фоне вот эта женщина с детьми смотрится как бы, ну, типа вот...
Это 25-й
кадр. Не, да, ну 25-го кадра, кстати говоря, не существует, это тоже миф. Так вот, не надо никакого 25-го кадра, зачем он нужен, так все хорошо получается. Вот, просто смотрите рекламу и покупайте то, что показывают, и все нормально. Так вот, на фоне вот этой красивой девушки, вот эта обремененная семейной жизнью, выглядит как? Как несчастная женщина. Как несчастная женщина. То есть вот это дети, вот эти пеленки, вот эти домашние эти, а подруги идут гулять, они идут в ночной клуб, а я тут сижу с этими детьми. И вот это все, мне даже некогда постирать свою одежду. И смотришь, вроде как несчастный человек, а никто не хочет в эту жизнь, ну тяжело, тяжело, никто не спорит. Ну хорошо, ну будешь ты жить для себя в молодости. Кто тебе воды кружку поднесет в старости? Внуки подойдут тебе, от кого внуки, от каких детей? От каких детей, которых нету? Поэтому очень важно всегда об этом помнить, что страдание и вот это терпение, это благодатное терпение, и благодатные страдания, благодатная любовь. Знаете, как говорится, через тернии к звездам. Через тернии к звездам. Мы-то смотрим на факт, вот молодая мама в такой простой одежде секонд-хенда, у нее трое детей, не хватает денег, а подруженцы тусят, такие все красивые, такие современные, модные, с айфончиками, такие все деловые, да, все вроде бы классно, но... Надо посмотреть, что будет потом. Что будет потом. Что будет спустя годы, когда эти дети вырастут. Какие плоды принесут они. И что будет с этими красотками, которые хотят жить для себя. Тусить, гулять, вот, жить для себя. Поэтому тут момент очень важный. Понятно, что стервозность женщинам, скажем так, присуща как бы изначально. Ну, в каком смысле? В каком смысле? Я объясню. Да, женщины не любят, когда они говорят плохо. Я объясню. То есть в каждом человеке есть свой внутренний потенциал, в природе тоже. Женщины, они больше склонны к вере в Бога, чем мужчины, потому что это чувствительные как бы существа, люди, да, такие, которые сердца очень, знаете, тонкая натура, поэтому их больше в храме. Поэтому их больше в храме. Но есть обратная сторона медали. Когда ангелочек может превратиться в стерву. Вот, и это Хавася. То есть это полный капут, это Армагеддон, апокалипсис. Так вот, я замечаю стервозность, особенно страшно. Сегодня процветает даже среди молодежи, среди девушек. И откуда это все берется? Это берется оттуда же. Берется вот именно, знаете, стервозность становится модной. Поржать с пацана, мануть его, пошутить над ним.
Вот. Мужчины ж любят такие, а если вот простая девушка, они даже не смотрят.
Смотрите, нормальные мужчины и нормальные женщины любят то, что надо. Вот. А ненормальные женщины и ненормальные мужчины любят то, что они любят. Любят то, что они любят. А нормальные любят то, что надо. То есть, на самом деле, знаете, особенно когда там смотришь, там самое такое смешное, вот хотите посмеяться, зайдите на сайт православных знакомств. Вот это типа того, что вы говорите, там такая стоит, такая вся такая в лифчике, такая вся с загаром православная, целомудренная, ищу свою судьбу, желательно семинариста. Или там какой-то мужик такой, видно уже такой подгулявший, там мужа за 40, ищет свою судьбу. Только девственницу.
Как бы... Они друг другу подходят.
То есть, понимаете? Или особенно мне нравится там имя, допустим, Дмитрий, столько-то лет, то-то, еще на фотографии парень.
Жизненные цели.
И написано, с опытом монашеской жизни. С опытом монашеской жизни. То есть...
А что ты на том сайте делаешь?
А?
Что вы на том сайте делаете?
Так, вы не дали мне ответить. На этом сайте? Меня не было.
Откуда вы это знаете?
Я... Еще раз.
Я была.
Лиза. Лиза была. Лиза была, меня лично не было. И это не Лиза
я
мне
рассказала.
Это не Лиза мне рассказала. Да, и я не зарегистрирован в сайте православных.
Да, зачем
да, вот именно. Так вот, дайте я это скажу. Где была презентация отец Иосаф Перетядько из Ионинского монастыря. На эту тему готовил целую презентацию со слайд-шоу. Мы там просто ухахатывались. Это просто, понимаете, настолько, ну, смотришь, там парень, там православная исповедь, стоят такие бицепсы. Там я там хочу там найти себе там девушку, такой весь это. Ну, то есть, вот это то, Валя, о чем вы говорите, они сами любят таких. Вот, ну да, вот те, кто любят таких, те любят. На самом деле, в глубине души каждый человек хочет, знаете, того, что действительно требует его душа. Каждый хочет, парень хочет найти себе нормальную девушку. Каждая девушка хочет найти себе нормального парня. На самом деле люди хотят одного, делают другое.
Ну да, вот это не все.
Люди хотят одного, но делают они то, что делают все. Ну извините, в школе, если парню 16 лет, а с него смеются, что он девственник, его одногодки. Они его просто задавят и все. Это хорошо, если парень может поделиться этой проблемой с родителями, и родители дадут адекватный ответ. Либо подойти к батюшке, либо к психологу, неважно. Но его просто начнут, он будет думать, что он виноват перед всеми. И это реально, его просто задавят, и все. Его задавят эта машина. Знаете, как вот очень хорошая песня у группы Pink Floyd, «Добро пожаловать в систему». Вот эта система, она всех, как вот Роджер Уотерс говорил, да, она всех пожирает и перемалывает, эта система. А ты превращается в щепку, которая плывет просто по реке. Ты просто щепка, тебя несет, но важно не поддаться. А ребенок, он не может, у него не выработан, он даже не знает, что это такое. Вокруг все говорят, что это нормально. Что он может сделать? Что он может сделать? Ничего. Его просто задавят и все. Но душа хочет другого. Душа хочет совершенно другого. Можем ли мы... Вы же поймите, что вот эта стервозность, да, откуда она появляется? Вот от этой жизни она и появляется. Вот у девушек, у парней тоже вот эта разнузданность их такая, тоже от этого появляется. Ведь ни для кого не секрет, что безобразные вот эти свободные половые отношения до брака приводят к тяжелым... последствиям, как физиологическим, так и психологическим последствиям. Об этом почему-то никто не задумывается. И даже более того, есть параллельные статьи, да? Одни говорят врачи, что это полезно, а другие врачи говорят, что это крайне вредно и тому подобное. Так вот, понятно, что будут говорить полезно, потому что индустрия контрацептивов, которая сегодня развивается массово, пола, куча там ВТБ, не надо задавать вопрос, что я там делал. Я покупаю там обычные продукты. Вот эта индустрия, это деньги. Нужно защищать эту индустрию. Пускай такие статьи, что медицина говорит, что такая жизнь полезна. Созрел, значит можно. Значит все полезно. Никто не говорит о воздержании. Никто не говорит, понимаете, нельзя человека вбивать в статистику. Надо смотреть правильно, надо смотреть по плодам. Как вот люди жили и как они живут сегодня. Просвещенная современная молодежь как живет и как жили наши непросвещенные дедушки и бабушки. Достаточно посмотреть их фотографии. Был бы наглядный пример, можно даже сделать фотовыставку именно... Можно, да, можно сделать, будет такую даже фотовыставку. Она очень для нас будет полезна. Взглянуть вот в глаза того поколения, посмотреть на их лица. У них не было... бургер-клубов, у них не было походов на аттракционы, у них не было ничего, что есть сегодня у нас, но почему-то их семьи сохранились на долгие годы, и отношения в том числе. Вот смотришь на них, это кладезь, это школа, но они уже, надеюсь, они еще есть в Красной книге, эти люди, эти семьи, потому что в конце концов, как бы, такие виды могут быть истреблены, потому что это вот действительно страшно. Что является редкостью, да, в нашем обществе сегодня? Так это то, когда ты видишь по улице семью, идущую с ребеночком за руку. То есть редко. Мы видим одиноких людей, которые идут с работы, куда-то спешат. Может, кто-то спешит домой, слава Богу. Но именно крепкие семьи, они создаются редко. Почему? Потому что вот эта система, которая же давит на этого мальчика в школе, она давит и на семью. Кто начинает давить на жену? Подруги изначально, да? Каким образом? Вот такая картина. Бедная семья, ну получает материальный достаток низкий. муж вот получил среднее техническое образование. Работает где-то там на заводе, может он шахтер. Ну, шахтеры сейчас хорошо получают, они получали до этого нормально.
Да, я не любовь.
Да, ну там отдельная тема, но тем не менее, получает он недостаточно, сейчас экономический кризис. Тем более, экономика имеет прямое влияние на отношения людей. Материальный там бюджет, вообще все, но имеет влияние на человеческие отношения. Это легко понять, даже голодный человек, он ведет себя иначе. Ну извините, сами знаете, Царство Небесное, конечно, всем этим людям, которые погибли во время Голодомора, каннибализм не был исключением. То есть у человека планка падает, почему? Потому что человек истощен, ели людей, ели своих детей, которые родила женщина, съела своего ребенка. То есть экономика и материальное, даже самочувствие человека физическое, оно к чему? Девочки сидят, как съела своего ребенка. Тут дети, извините, я забыл здесь. Так вот, то же самое и дома. То же самое и дома может быть, да? Маленькая зарплата. Что начинает? Ну, жена смотрит, ну как бы живем. Вроде ничего, но тяжело жить. Сейчас я скажу. И тут подруги начинают. А мы так съездили на море хорошо, а мы так хорошо ходили там в клуб куда-то, а у нас то, а у нас все, а она смотрит на своего Ваньку, козел, а у нас ничего этого нету, ты понимаешь, и подруженцы, и все это как бы, это только начало. Потом смотрит по сторонам, как люди другие живут, как у других людей, и получается опять превращается, мы возвращаемся к теме обменивания телефонами. То есть меняем новые модели на старые и тому подобное, ищем подходящий вариант экономический. То есть, допустим, хорошая тема для дипломной работы. Муж как экономический там проект или там. То есть, в принципе, нормальная тема. Я о чем говорю? О том, что это все имеет свое влияние, но важно оставаться человеком. И иногда смотреть в прошлое, как люди жили до этого. Потому что, понимаете, сегодня рассказы о какой-то там любви, там, даже тогда, когда тяжело жить, как бы, они уже не цепляют. Они как-то, да хватит нам эту утопию нести, жизнь есть жизнь. Жизнь, тут как бы, тут совсем другие условия жизни. А нам рассказывать об этом, помните, мы с вами смотрели этот фильм, «Кто был, летят журавли», да, мы смотрели фильм. Вот посмотреть, вот окажется, вообще утопия полная, там, девушка ждет своего парня, она верит, что он все равно там не погиб на войне, она говорит, он живой. Он живой, да, так сказать, она в это верит, потом раздает всем цветы. Смотришь, думаешь, ну ничего себе, идиллия такая вообще, совершенство такое, куда оно? Мы уже такие простые вещи воспринимаем, как, знаете, как пафос какой-то. Поэтому важно оставаться всегда человеком, важно любить человека не за что-то, а за то, что просто этот человек есть в твоей жизни. И все. Люди, которые терпели, которые любили, обязательно впоследствии пожнут свои добрые плоды. Не сейчас. Сейчас, знаете, как Господь говорит, сила Божия в немощи совершается. Апостолы кем были? Простыми рыбаками. Но заквасили всю вселенную. То есть пошли, проповедовали всем. Необразованные рыбаки. Да, то же самое здесь. Вот ты смотришь на эту картину, кажется, ну как-то вот все, ну как-то не так. Но на самом деле это тоже принесет терпение, любовь, приятие человека таким, какой он есть, как бы это тяжело ни было. Это научает нас любить. Это научает нас любить. Знаете, есть в социальных сетях, гуляет эта картинка, можно слово прочитать в квадратике «любовь» или «боль». Любовь – боль, да? Поэтому любовь, она всегда сопряжена с какой-то мерой боли. Не бывает любви без боли, потому что ты видишь немощь человека, ты переступаешь через себя, через свой эгоизм, и это причиняет тебе боль. Но эта боль является твоей болью, потому что в тебе есть недостаток. Ты себя так любишь, ты не можешь понести как бы, недостаток этого человека, так же, как и в тебе есть недостатки. Поэтому действительно слюбится, стерпится, вот, и, конечно, нужно учиться любви и копаться в себе. Ну, конечно, не чересчур, то есть не заниматься какими-то там астральными делами, вот, а действительно копаться, потому что если бы мы хотя бы в себя заглядывали, хотя бы изредка, то нам не надо было уже смотреть фильмы ужасов. Вот. Там реально в 7D все, 7D и каждый день новая серия. Вот, пожалуйста, давайте будем смотреть фильм ужасов каждый день, вот, только, чтобы из этого извлекать урок и наводить хотя бы порядок в своих душах и своих сердцах. Потому что там бывает очень страшно и очень темно, и маленьким детям туда нельзя. Вот именно для этого и нужно созидать свое сердце, потому что потом рождаются дети, и каком-то, это ты первый вопрос, каким я буду мужем, а потом вопрос, каким же я буду отцом для ребенка, ведь в голове ребенка формируется отношение к миру и к жизни. А если я бестолочь, вот, то как, что я могу дать вообще? Вот так вот, давайте помолимся.
Достойно и святого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу,
Господне на вас, то обладатью человека любим всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Все, с вниманием. И сейчас мы еще сфотографируемся.